На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Денис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Что предлагает карабахским армянам официальный Баку и что об этом думают азербайджанские правозащитники? Обсуждаем с гостем недели Арзу Абдуллаевой. Чужой праздник. Власти Грузии и оппозиция поздравили Украину с днем ее независимости, так же, как относятся к ней в будни. Как обычно, итоги событий недели для Северного Кавказа подводят наши коллеги из проекта «Радио Свобода» «Кавказ. Реалии». Об этом и многом другом слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. В Нагорном Карабахе углубляется гуманитарный кризис, вызванный закрытием Лачинской дороги, которая соединяет самопровозглашенную республику с Арменией. Процесс политического урегулирования по-прежнему в тупике, риски эскалации возрастают. На этом фоне Азербайджанский национальный комитет Хельсинской гражданской ассамблеи выступил со своими предложениями по нормализации ситуации, которые в отдельных пунктах явно идут вразрез жесткой линии официального Баку. В частности, предлагается переходный период, в течение которого карабахские армяне не будут обязаны принимать азербайджанское гражданство. Председатель комитета Арзу Абдуллаева, наш гость недели, с ней беседовал Вадим Дубнов.
Азербайджанский национальный комитет Хельсинской гражданской ассамблеи выступил с предложениями по урегулированию кризиса с Арменией, и он идет явно вразрез с той риторикой, которую последние несколько месяцев приходится слышать от азербайджанских официальных лиц и в социальных сетях. Как вы полагаете, насколько ваши предложения могут быть услышаны в Азербайджане и поняты и разделены?
Я, честно говоря, волновалась, как это будет принято, потому что общество довольно токсично стало, потому что пропаганда, что в Азербайджане, что в Армении, она работает не для мира, а для войны. И потому я, в общем, боялась, что будут большие нападки, как это принято против миротворцев, для миротворческих усилий. Да, были какие-то недопонимания, но они касались не всего пакета предложений, а каких-то отдельных пунктов. Например, касалось вопрос паспортов. А сегодня, значит, я очень рада, потому что приятно удивлена, потому что мне позвонили азербайджанские карабахцы, они из Туга, и звонили прямо из Туга, это довольно известное село, и там и армяне, и азербайджанцы проживали раньше.
Чтобы наши слушатели понимали, это село, которое по-армянски называется Теха, находится как раз на границе.
Да, и вот они позвонили мне и сказали, что мы вас просим, чтобы вы активнее пропагандировали, особенно первые два пункта, значит, ваших предложений, потому что мы считаем, что человек есть человек, он не должен страдать. Если там действительно не хватает продуктов и лекарств, то обязательно пропагандируйте, и мы его тоже вот просим и считаем, что это надо, гуманитарную помощь организовать на дороге, там, где, по заданию Рубена Варданяна поставили заградительные там бетонные блоки. Вот параллельно этому поставить полки и выставить на них, в общем, все предметы первой необходимости, лекарства, и причем бесплатные лекарства и продовольствие для пользования армянскими жителями. И мы просим это сделать как можно быстрее. Я, честно вам признаюсь, я была очень приятно удивлена, потому что за два дня до этого там уже маленькие нападки начались, что вы что предлагаете там паспорта, чтобы армяне из Ливана, из Сирии в Первую войну еще были боевиками, от них ничего не ожидать, они нас не знают, они карабахских армян хорошо не знают, и, в общем, от них одна опасность, как вы предлагаете им дать возможность жить с чужими паспортами и иметь еще имущество на территории Карабаха.
Вот меня действительно первым делом заинтересовал вот этот пункт, третий, о том, что не обязательно принуждать армян в Карабахе сразу принимать азербайджанское гражданство. А как вы видите механизм, во-первых, этого проживания на территории Карабаха с армянскими паспортами, и как долго, по-вашему, может продлиться такой переходный период?
Трудно, конечно, это прогнозировать, насколько продлится продлится переходный период, это должно быть, наверное, даже не вначале обговорено, может быть, только указать, что будет переходный период, а потом уже по мере восстановления отношений и доверия, совместной жизни, уже смотреть на ситуацию, когда люди, которые будут жить бок о бок, когда они будут готовы. Причем я совершенно даю отчет о том, что это будет очень нелегко. Переходный период, конечно, будет сопровождаться различными неприятными событиями. Это может быть и срыв, это может быть и конфликт, могут быть и увечья. Там все может быть. То есть гарантировать, что вот все будет гладко, конечно, очень тяжело. Но для этого должны быть организованы правозащитные организации. Должен быть, может быть, действовать третейский судья. У нас же институт Аксакала все-таки существовал. И третейский суда в нашем уголовном законодательстве, он тоже, в общем-то, существует. Можно, чтобы из армян и азербайджанцев, вот те, которым население доверяет, организовать такой микс, такой вот групп свидетельского судьи, который бы на первом этапе разрешал бы споры, конфликты и имел полномочия примирять, прежде чем это может выйти на уровень правового решения. И потому я точно, конечно, не могу сказать, как долго. Но паспорта, они предполагаются быть выданы именно жителям Карабаха, которые родом из Карабаха, не пришлым. Именно те, которые испокон веков, как бы семьи вот там жили, и это их земли. Никто их выгонять оттуда не имеет права и не должен. И потому в первую очередь имеется в виду именно вот люди, население, представители, те, которые происхождением и родом из Карабаха. Я думаю, что паспорта не получат в первую очередь.
Паспорта азербайджанские, да?
Азербайджанские паспорта, но дело в том, что они ведь за это время получили паспорта Армении, некоторые, живя там, у них есть российские паспорта. Если они хотят остаться пока, даже если временно, на какой-то период остаться с этими паспортами, мы думаем, что им эту возможность в переходный период предоставить нужно.
Окажется ли это достаточным аргументом для того, чтобы хотя бы начать растапливать тот лед, который накопился за это время? И как много карабахских армян готовы услышать это, по-вашему, и остаться, и не бояться того, чего они боятся сейчас, а, в общем, сейчас действительно речь идет о предощущении этнической чистки.
Это, наверное, один из самых сложных вопросов. Нам достучаться до них, вызвать их на контакт и иметь прямой диалог с ними, с карабахскими армянами, нам тяжело. Поэтому, в общем-то, мы используем вот благосферу, мы свои месседжи отправляем через social media для того, чтобы быть услышанными. Мы используем вот возможности перекрестка ребят, которые я очень уважаю. И там есть, среди них есть и карабахцы, которые посещают, размещают свои посты, читают и реагируют. Есть и даже ребята, которые интервью давали там. Мы думаем, что это будет расширяться. И очень надеемся, что эти наши предложения, они в хорошем смысле спровоцируют на обсуждение и на размышление, на то, чтобы предлагать свои варианты, предложить свои изменения, потому что это не константа. Мы думаем, что какие-то шаги со стороны нашего правительства было сделано, но, может быть, это было сделано, знаете, по-своему как-то, слишком официально, а вот мы хотим достучаться до простых людей и со своей стороны тоже думать с ними вместе, как можно обеспечить реализацию вот этих предложений и как можно обеспечить по мере возможности безопасность проживания. Хотя безопасность, конечно, сейчас гарантировать это очень сложно, что для армян Карабаха, что для азербайджанцев. Вот со мной связывались и азербайджанцы Карабаха и до вот этого заявления, зная, что мы этим занимаемся. И они тоже выражали свое как бы недовольство о том, что мы возвращаемся вот в полную неизвестность. Там мины, да, там вооруженные формирования. Ну, поехали мы и семьи свои туда отвезли, да? А где гарантии того, что вооруженные формирования по нам огонь не откроют.
Ведь у вас как бы через запятую идет речь о возвращении армян в Гадрут и в Шушу. В Гадрут я еще более или менее понимаю, а вот Шушу уже нет. А насколько там ситуация возможна в принципе для возвращения в обозримом будущем?
Ну, Шуша это всегда был азербайджанский город, больше азербайджанский, но тем не менее все равно армянские семьи там жили. Их было, может быть, не так много, но жили. Точно так же, как в Степанакерте или в Муртуни. Там основное население было армянское, но, тем не менее, азербайджанцы жили. И, в общем-то, и не так уж мало. По-моему, от 15 до 18 тысяч где-то их там проживало. Именно вот в окрестностях Степанакерта и в Степанакерте самом. Да, я понимаю, что Гадрут, да, во-первых, там и жили, до последнего жили в Гадруте армяне. Но в Шуше тоже. Правда, в Шуше жили больше, знаете, как зажиточные, скажем так, армяне. Те, которые могли себе позволить построить там коттеджи. То есть интенсивного такого прям строительства там все-таки не было для простых граждан. А Гадрут другое дело. Он был заселен. Да, и вот если все-таки армянское население Карабаха хотело бы и в Шуше тоже разместиться, значит, это тоже надо обеспечить и безопасность, и возможность им работать, так же, как и в Гадруте тоже. Не может быть такого правила, нет человека, нет проблем, и знал человека, и нет проблем. Это для нормальных людей, это правило действовать не может.
А ваши инициативы появились в тот момент, когда ужесточение азербайджанской риторики по отношению к карабахским армянам, кажется, достигло пика. И последние несколько дней, как мне показалось, появляются какие-то признаки того, что кроме кнута Баку готов работать и с каким-то пряником. Насколько ваши предложения могли бы быть скоординированы, согласованы, идти параллельно, сами скажите, может быть, какое-то правильное слово, с усилиями власти или с политикой власти?
Ну, сразу скажу, что согласованности никакой нет, связи с правительством нет. Какими-то отдельными, может быть, чиновниками и членами парламента, и дружба тоже есть, и знакомство, и более того, даже я являюсь координатором такой структуры, это Общественный совет экспертов по урегулированию карабахского конфликта. Коротко он называется Карабахский совет, а среди членов совета и эксперты разного характера, и политологи, журналисты, там и внутренний есть и ВПЛ, тоже вынужденные переселенцы. И есть члены парламента, с которым мы также, в общем-то, все это обсуждаем. Но у нас так есть градация разделения. Есть ястребы, есть голуби, есть как бы просто с независимым мнением те, которые примиряют стороны. Я как бы не друг властей. В то же время, когда если власти предлагают что-то конструктивное, конечно, я это поддерживаю, и мне это нравится. Предложение использовать там дорогу там вот Ахдам-Степанакерт или же даже Кербаджай-Варденис, я думаю, что если там обстреливали КПП, если там постоянно происходят какие-то эксцессы, и если в конце концов Азербайджан стал в позу как бы горе-побежденным, то что делать, если предлагается все-таки, чтобы не было гуманитарной катастрофы, предлагает какой-то вариант, я думаю, что власти Карабаха в позу упрямцев просто не должны. И должны ради спасения своего народа пойти на вот шаг и принять. Если будет какой-то положительный шаг, я думаю, ответный шаг тоже будет.
Почему официальный Баку выбрал именно столь жесткий вариант в отношениях с карабахцами? Вот эту риторику, риторику давления.
Я думаю, что как-то абстрагироваться от вот этого горя побежденным, да, я думаю, что, наверное, победителю бывает сложно. Как, в общем-то, давайте я все-таки справедливости ради скажу, что 30 лет назад, когда Армения оккупировала земли и вокруг, и там исход был 700 тысяч человек, этим бедняцам ничто, никто ничего не предлагал, никакого диалога с ними не проводилось. Они были изгнаны еще в такое тяжелое время для Азербайджана, для вообще для всего Советского Союза, или бывшего уже Советского Союза. И люди, в общем-то, жили в палатках, среди людьми, жили в вагончиках, под вагонами летом. они в ужасающем просто были положении. Время было другое. Азербайджан, в общем-то, и не был особенно услышан. Даже в то тяжелое время, когда произошла Худжалинская трагедия, американцы умудрились 907-ю поправку принять против азербайджана. Да? То есть о справедливости, как бы говорить, не приходилось. Я совсем не поддерживаю эту риторику. И, понятно, это, наверное, по нашим предложениям тоже. Я сравниваю, просто сравниваю, что и тогда риторика была, и я даже предлагала на разных площадках армянским представителям и гражданского общества тоже, я предлагала вывести вопрос о возвращении беженцев, которые ни в чем как бы не виноваты, за рамки переговорного процесса, вывести это как гуманитарный вопрос. На что мне было отвечено, что это является предметом торга. А сами это назвали как бы пользой безопасности. Потому вот я говорю, это ради справедливости, я вот это все вспоминаю. И эта риторика, я думаю, что сейчас она уже не умная даже. Ну, так немножечко в эйфории какой-то победителя побыл, но уже хватит. Есть еще и милость к павшим.
По вашим ощущениям, во власти есть готовность сделать шаг назад от этой позиции горе-побежденным?
Я думаю, что шаг назад для того, чтобы потом встретиться в компромиссе, должны сделать обе стороны. Обе стороны должны отойти от этого и от этой риторики, и от желания дойти до конца или реваншизма. Действительно, пора закончить с этим, потому что если мир сейчас не наступит, все равно он наступит когда-нибудь потом, но за это время опять друг друга столько поубивают, столько ужасного сделают. Этого позволить просто нельзя.
Вы поддержите связи с армянским гражданским обществом. А там, видимо, уже тоже, я думаю, ознакомились с этими предложениями. Есть ли какая-то реакция и какова она, если есть?
Конечно же, есть связь с гражданским обществом Армении. К этим предложениям конкретно я вижу, есть большой интерес. Единственное, точно так же, как и вы, задает вопрос, что ну вот спасибо, что вы так сделали вот это с вашей командой, а власти, разве они поддерживают это, разве они будут следовать вот этим предложениям? Ну, я думаю, что надо стараться, надо добиваться, надо встречаться, надо пробивать, выступать, обосновывать. Тут, конечно, огромная работа еще предстоит. Я думаю, что я не ошибаюсь, если скажу, что все-таки власти тоже думают над тем, чтобы был пакет предложений, который мог бы сдвинуться с мертвой точки к позитивному и начать уже положительные переговоры. Но тут есть один, конечно, фактор, который от нас не зависит. И не очень-то и хочется это называть, но в суе это и так понятно, что есть третьи силы, есть третья сила, да, которая не заинтересована в том, чтобы был бы мир. И эта третья сила пока еще имеет влияние на какие-то решения, на ситуацию, может ситуацию и спровоцировать. Вот мы должны быть к этому готовы. Общество должно быть к этому готово. Надо предупредить и предупреждать постоянно, что мы не хотим воевать. Никто из нашей, из двух сторон. Но могут быть провокации, надо быть с этим осторожным.
С гостем недели, председателем Азербайджанского национального комитета Хельсинской гражданской ассамблеи Арзу Абдуллаевой беседовал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Власть и оппозиция в Грузии по-разному поддержали воюющую Украину в день ее независимости. И только президент Грузии обратилась с видеообращением к ней. Официальные представители правительства и депутаты большинства ограничились краткими сообщениями в соцсетях. В свою очередь, оппозиция в Киеве провела неформальные встречи с руководством Украины. Праздничные и непраздничные подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Это второй день независимости Украины в условиях российского вторжения. В большинстве городов страны в этот день не было массовых мероприятий. Вместо парада в Киеве на Крещатике прошла выставка уничтоженной российской техники. С Днем независимости Украину поздравили госсекретарь США Энтони Блинкен, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, другие представители стран Запада. На этом фоне официально Тбилиси повел себя более чем сдержанно. Единственное видеообращение к Украине было опубликовано от имени президента Саломе Зурабишвили.
Georgia is with you today.
Уважаемый господин президент, дорогие украинские друзья, сегодня Грузия вместе с вами празднует день вашей независимости. Грузия поддерживает вашу независимость, за которую вы так храбро сражаетесь полтора года. Мы вместе отметим день вашей победы. С Днем независимости.
On the day of your victory. Very happy Independence Day.
Объявила президент. В отличие от оппозиции, власть делегацию в Киев не отправила, и лишь в кратком поздравительном сообщении МИД высказала солидарность и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Лидеры грузинской мечты Иракли Кобахидзе Мамукам Динарадзе также ограничились лаконичными поздравлениями в соцсетях. Такое отношение официального Тбилиси, по словам главы Комитета по правам человека, обусловлено поведением украинской стороны. Впрочем, Михаил Сарджуладзе не смог ответить на вопрос, почему делегация из Грузии не присутствует на мероприятии и получили ли они приглашение. Сарджуладзе считает, что взаимные обвинения не в интересах грузино-украинских отношений.
Сегодня у украинского руководства нет такого отношения к Грузии, которое хотелось бы видеть человеку, рассматривающему их как приоритет. К сожалению, это реальность. Что же касается самого мероприятия в Киеве, то получается, что президентов приглашают. Так оно и было запланировано, что привело к приглашению конкретного состава, конкретных лиц. А не приглашение, наверное, должно быть второстепенным. Что касается содержания, то самое главное, что мы от всей души поздравляем всю Украину с Днем независимости и желаем ей как можно быстрее нейтрализовать все риски, которые угрожают ее суверенитету и независимости. Это является приоритетом и для нас. Со своей стороны, Грузия, по всей видимости, остается в режиме односторонней дружбы.
Подытожил депутат. Оппозиция ответила из Киева. По словам одного из лидеров «Единого нас» движения Левана Бежашвили, как и год назад, лидеры и представители грузинской мечты старательно избегают упоминания России в украинском контексте. Все это свидетельствует об очевидном крене грузинской стороны в сторону России, заключил депутат.
Та прискорбная реальность, когда официальные лица Грузии не стоят рядом с цивилизованным миром, говорит о том, что власть стремится к России. О чем еще говорить, когда на фоне ежеминутных обвинений Украины в ухудшении отношений власть не только не присоединилась к санкциям против России, а напротив еще шире открыла границы, в разы нарастила торговлю, помогая ей в обходе санкций. Я не говорю даже о гуманитарных акциях. Грузия показательно дистанцируется от цивилизованного мира, выступая на стороне агрессора.
В свою очередь, по словам одного из лидеров стратегии Агмашена Бели Паата Манчгаладзе, сдержанная реакция Тбилиси более чем показательна.
Тот факт, что грузинская мечта ни на одном уровне не представлена в Киеве, говорит о том, что у них нет сочувствия к народу Украины, так как они являются проводниками российских интересов в Грузии. Для людей, которые защищают свою власть с помощью поддержки России, свобода и независимость стали бранными словами. При этом лидеры мечты заверяют, что своей поддержкой России они сохраняют для нас мир. Нет, господа, мир в Грузии обеспечен не вашим стоянием на коленях, а героическим сопротивлением Украины и поддержкой цивилизованного мира. Именно это является гарантом того, что Россия не способна напасть на Грузию.
Несмотря на позицию власти, День независимости Украины был широко отмечен в Тбилиси и Батуми. Многочисленные творческие вечера, автопробеги, благотворительные аукционы и концерты проходили в течение всего дня. Завершило все массовым шествием по проспекту Руставели и митингом перед зданием парламента в Тбилиси. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас время для подведения итогов недели для Северного Кавказа. Слушайте подкаст наших коллег из проекта «Радио Свобода» «Кавказ Реалии».
Арест бежавшего от преследования чеченцев в Кыргызстане. Правозащитники Ангулбаев в федеральном розыске. Скандал из-за фотосессии в Дагестане и переименование стадиона Исимбаевой в Махачкале. Об этом и не только в 146-м выпуске подкаста «Кавказ Реалии». О главных событиях на Северном Кавказе и юге России за неделю вам расскажу я, Курбан Хамзаев. Приветствую.
Если депортируют, ты сам знаешь, как, что будет. Резонанс, только резонанс поможет. Время очень мало, брат, действуй.
В Кыргызстане арестовали 28-летнего спортсмена из Чечни Мансура Мавлаева, который покинул Россию после похищения и пыток. Власти региона преследовали его из-за критики в адрес Рамзана Кадырова. Он сумел сбежать из нелегальной тюрьмы, в которой силовики удерживали его после освобождения от предыдущего заключения по сфабрикованному обвинению. Кыргызские власти 21 августа предъявили Мавлаеву обвинение в незаконном пересечении границы. В страну он попал в прошлом году из соседнего Казахстана. Далее он собирался вылететь в Турцию, а оттуда в Европу, чтобы попросить убежище, пишет русская служба BBC. Примечание к инкриминируемой ему статье гласит, что она не распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, которые просят убежище. Правозащитники из Кыргызстана говорят о высоком риске экстрадиции Мавлаева в Россию из-за тесного сотрудничества спецслужб в двух стран. На родине ему угрожает смертельная опасность, говорят правозащитники. На условия содержания в СИЗО Мавлаев не жаловался, сообщил сайту «Кавказ Реалии» адвокат Илгиз Насыров.
В части Мансура Мавлаева я сразу сказал бы о том, что да, он мне лично говорил о том, что у него есть опасения за его жизнь, за его здоровье. В случае, если его выдадут властям Российской Федерации. Это как бы прозвучало из уст моего подзащитного.
По данным Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, Мавлаев с августа 2022 года находился в межгосударственном розыске за участие в, цитата, «спящей ячейке представителя террористического подполья» и якобы собирался нападать на состоятельных граждан страны. Это, как заявляется, им было необходимо для финансирования террористических организаций. Однако обвинения по этому делу Мавлаеву еще не предъявляли, говорят адвокаты. Тем временем живущие в селе Старые Атаги близкие Мавлаева были похищены властями. Сообщили сайту «Кавказ Реалии» представители базирующейся в Европе правозащитной ассоциации «Вайфонд». По словам самого арестованного, речь идет о двух родных братьях. По данным чеченских оппозиционеров, в ОВД Шалинского района также незаконно держат родителей и сестру Мансура. В отделе полиции отрицают задержание родственников Мавлаева. В Дагестане разгорелся скандал из-за фотосессии с инсценировкой свадьбы и поцелуем двух девушек. Ее провели у популярного среди туристов Сулакского каньона. По данным дагестанских «Известий» и телеграм-канала «Мэшкор», фотосессию опубликовала в своем инстаграме участница шоу «Пацанки» Лаурита Карпова. На кадрах она одета в платье невесты и пьет шампанское в компании другой девушки. После реакции в сети на эту съемку Карпова закрыла свой профиль в инстаграме. Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев отправил донос в прокуратуру и МВД из-за сделанных фотографий. В своем телеграм-канале он написал, что потребовал, цитата, «проверить и персонализировать участников провокации». МВД Дагестана отчиталось о начале проверки по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. С декабря 2022 года в России запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. За это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов для организаций. Европейский суд по правам человека назвал закон дискриминационным. В июне Минтуризма Дагестана выпустила памятку для прибывающих в регион туристов. Она содержит рекомендации по правилам поведения в республике, а также советы по дресс-коду, которые предписывают носить, цитата, «скромную одежду». Согласно этому материалу, местными жителями не приветствуется, в частности, курение в общественных местах, особенно если курит женщина, рукопожатие между мужчинами и женщинами, а также активные проявления чувства между мужчиной и женщиной на публике, то есть поцелуи и объятия. Чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева объявили в федеральный розыск в России. Карточка с сообщением об этом появилась на сайте МВД. Ранее активист был вынужден покинуть страну из-за преследований со стороны чеченских властей. В августе стало известно, что против Янгулбаева завели уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Поводом стало сообщение в телеграм-канале Янгулбаева с отсылкой к гибели президента Чечни Ахмата Кадырова при взрыве на стадионе в Грозном. Позднее сообщение было удалено. Правозащитник сообщил сайту «Кавказреалии» о намерении обратиться к руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Чеченской Республике из-за халатного бездействия сотрудников ведомства, поскольку Янгулбаева не уведомляли о возбуждении дела и не допросили дистанционно. Это уже второе дело в отношении правозащитника. В июне его заподозрили в организации экстремистской деятельности. Поводом стало участие в прямых эфирах оппозиционного движения «АДАТ», руководимого его братьями Ибрагимом и Байсангуром Янгулбаевыми. Эфиры были посвящены судьбе их похищенной кадыровцами матери Заремы Мусаевой. При этом сам правозащитник неоднократно заявлял, что не имеет отношения к деятельности этого телеграм-канала и не поддерживает его. Мать Янгулбаева Зарему Мусаеву суд в Грозном приговорил к 5,5 годам колонии. Правозащитники считают преследование 52-летней женщины политически мотивированным. Адвокаты неоднократно заявляли о фальсификациях в деле. С момента похищения Мусаеву, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, долгое время держали в изоляторе. Остальным членам семьи Янгулбаевых пришлось покинуть страну из-за угроз убийством от официальных лиц в Чечне. Правозащитники «Мемориала» и правовой инициативы направили совместный доклад в ООН о практике похищения людей во время войн в Чечне, а также о нарушениях прав человека на Северном Кавказе. В отчете говорится, что российские силовики похищают жертв с целью запугать, отомстить или получить нужные показания. По словам авторов, в группе риска находятся подозреваемые в связях с терроризмом, участие в незаконных вооруженных формированиях, критики властей и их родственники, а также представители ЛГБТК+. В большинстве случаев правоохранительные органы держат похищенных без связи с внешним миром, подвергая пыткам и другим формам жестокого обращения, утверждают авторы доклада. В частности, в документе описывается кейс Ислама Нуханова, который в 2019 году опубликовал видео об элитном районе Грозного, где живут родственники главы Чечни и многие чиновники. После публикации Нуханова похитили, более 3 недель продержали в УМВД по Грозному, пытали и вынудили оговорить себя. В октябре 2020 года его приговорили к 4 годам колонии поселения по обвинениям в незаконном хранении оружия и нападении на силовика. Правозащитники в докладе указывают на появление тревожной тенденции, связанной с запугиванием женщин, отстаивающих свои семейные и гражданские права. Например, в 2011 году силовики из Чечни похитили из шелтера в Дагестане дочь одного из приближенных Кадырова Халимат Тарамову. Она сбежала от родственников, в том числе из-за сексуальной ориентации. Больше года о ее судьбе не было ничего известно. Только в сентябре 2022 года основатель кризисной группы СК СОС Давид Истеев сообщил о том, что девушка жива. В Махачкале переименовали стадион Елены Исимбаевой. Ему вернули прежнее название «Труд» после критики в адрес спортсменки в России. В июле она назвала себя «человеком мира», а свое звание майора армии – номинальным. Так Исимбаева отреагировала на сообщение СМИ о ее переезде на испанский остров Тенерифе. Тогда же команда оппозиционного политика Алексея Навального заявила, что Исимбаева владеет там недвижимостью на общую сумму в 3 миллиона евро. А в Международном олимпийском комитете сообщили, что российская спортсменка продолжит работу в организации, поскольку она не поддержала полномасштабную войну против Украины и не имела контрактных связей с Минобороны. Елена Исимбаева – одна из самых титулованных легкоатлеток в мировой истории. Она родилась в Волгограде. Ее отец родом из Дагестана. На протяжении многих лет спортсменка поддерживала политику президента России Владимира Путина. Например, в 2012 году она была его доверенным лицом на выборах, а в 2020 году вошла в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию, которые позволили Путину обнулить его президентские сроки. Звание майора российской армии Исимбаева получила еще в 2015 году. Тогда же она заключила контракт с Минобороны сроком на 5 лет и была назначена на воинскую должность инструктора по легкой атлетике ЦСКА. В феврале 2023 года Исимбаева попала под санкции Украины за поддержку вторжения России. Небольшой стадион «Труд» в центре Махачкалы был назван в честь Елены Исымбаевой в 2017 году. Здесь регулярно проходят различные соревнования регионального уровня. В марте 2022 года здесь организовали акцию в поддержку армии России и вторжения в Украину. В июле этого года, когда Исымбаеву за перемену позиции раскритиковали российские чиновники и государственные СМИ, переименовать стадион поручил глава Дагестана Сергей Меликов. Он объяснил это тем, что с республикой, цитата, «свою жизнь, свое прошлое и будущее» Исымбаева никогда не связывала. Сейчас в Дагестане остаются улицы Елены Исымбаевой в селе Хив и стела в честь спортсменки в селе Чувек. Будут ли республиканские власти что-то делать с этими объектами, неизвестно. На этом у меня все. Вы слушали 146-й выпуск подкаста «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе и юге России за неделю. С вами был Курбан Хамзаев. До встречи на следующей неделе.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Абхазии уходящая неделя началась с продолжения скандала, который разгорелся после заявления генпрокурора самопровозглашенной республики о коррупции в судебной системе. Судейский корпус ответил прокурору. Наблюдая эту полемику, наш сухумский блогер Изида Чания решила напомнить прокурору о коррупционных делах, которые зависли в генпрокуратуре. Судьям она тоже нашла, что вспомнить.
Наконец-то, спустя две недели, судьи решились ответить генеральному прокурору, который обвинил сразу две ветви власти в пробуксовке дел коррупционной направленности. Суть обвинения заключается в том, что суды часто не удовлетворяют требования прокуратуры и избирают для обвиняемых меру пресечения в виде домашнего ареста. Прокурор считает, что это связано с коррумпированностью судебной власти и требует от парламента отменить меру пресечения домашний арест. Судьи же считают, что прокуратура представляет на рассмотрение сырые, бездоказательные материалы, которые не позволяют им удовлетворить требования следственных органов. По всей вероятности, и то, и другое имеет место. Но я вернусь к официальному заявлению генпрокурора, которое было сделано 7 августа на отчетном заседании коллегии генпрокуратуры и по определению должно было вызвать протест не только судебно, но и законодательной ветви власти. Потому как Адгур Агр пытаясь оправдать бездеятельность следственных органов, заявил, что если не будут наказаны те судьи, которые освобождают этих коррупционеров, это была цитата, если парламент не примет поправки в уголовный кодекс, отменяющий меру пресечения домашний арест, то никакой активности по коррупционным делам от прокуратуры не будет. Если закрыть глаза на то, что прокурор прошантажировал теоретически независимые ветви власти, то мне в этом прокурорском обвинении откровенно не хватило конкретики. От генерального прокурора, решившего сделать подобное заявление, было бы логично ожидать обоснованной аргументации, ну хотя бы имен тех судей, которые освобождают коррупционеров. Статистики, обозначения дел. Но доказательная база и вправду ахиллесова пята прокуратуры. Поэтому прокурор, кивающий на суды, выглядел как школьник, ищущий оправдание за невыученный урок. Боже упаси! Я ни в коем случае не хочу сказать, что судебные органы власти всегда выполняют свою работу хотя бы в рамках профессиональных приличий. И в этом смысле был весьма показателен позорный суд по незаконным застройкам в Сухуми, принявший решение, противоречащее общественным интересам. Более того, скажу, что в ответе судей прокурору меня больше всего рассмешила фраза о том, что высказывания генпрокурора подрывают авторитет судебных и законодательной ветви власти. Создалось ощущение, что наши судьи живут в каком-то виртуальном измерении и не знают, что ни у законодательной, ни у судебной или исполнительной ветвей власти, как, впрочем, и у прокуратуры, давным-давно нет никакого авторитета. Так вот, чего прокурор точно не сделал, не подорвал авторитета. Данная фраза, содержащаяся в ответе совета судей, выглядит столь же нелепо, как и утверждение о самостоятельности и независимости ветвей власти. Все это осталось только на бумаге. Но так как прокурор был весьма неконкретен, то я попробую самостоятельно разобраться с коррупционными делами, которые могли бы быть значимыми для общественности, если бы прокуратура добросовестно исполняла бы свои обязанности. обязанности. Ох уж это сослагательное, от него никуда не уйдешь. Обращений в Генеральную прокуратуру за все эти годы было множество. Общественные и политические организации достаточно часто указывают на коррупционную составляющую в действиях власти отдельных чиновников. Самые громкие обращения в прокуратуру от общественных организаций были связаны с хищениями на высоковольтной линии Ачагуара, с незаконным строительством в Сухуми, с фактами незаконного оформления земельных участков и так далее. Но все эти дела попадают в прокуратуру словно в консервную банку на долгое хранение. Коротко напомню некоторые из этих обращений и публичных заявлений, которые должны были привлечь внимание блюстителей закона. В апреле прошлого года в прокуратуру обратилась общественно-политическая организация АНД с требованием провести расследование по факту хищения в особо крупном размере при ремонте высоковольтной линии. АНД называла сумму хищения, указывала на лиц, причастных к заключению договоров, предложила к своему обращению платежные ведомости. К расследованию подключилась и общественность, пользователи социальной сети, провели даже сравнительный анализ цен на оборудование. То есть вся предварительная работа, по сути дела, была сделана. Но прокуратура 10 месяц ведет предварительное расследование. И вот что интересно, она даже не попыталась сделать представление об отстранении от должности на время расследования высокопоставленных чиновников, главных фигурантов дела, не говоря уже хотя бы о домашнем аресте, который, по мнению генпрокурора, так мешает следователям. А спустя месяцы, уже после судебного процесса, который признал действия прокуратуры недостаточными, заявила, что намерена протестовать решение суда. В прокуратуре утверждают, что делают все возможное и невозможное. С делами, в которых фигурируют чиновники, у прокуратуры вообще серьезные проблемы. 17 марта, то есть почти полгода, проводится проверка информации, содержащей сведения о незаконном строительстве многоэтажного капитального строения в центре Сухума. Результатов нет. В марте нынешнего года общественно-политическая организация Эдгэллера потребовала привлечь к ответственности главу комитета по приватизации Беслана Куправа, подписавшего соглашение о передаче в собственность России госдачи в Пицунда, с рядом существенных ошибок, в результате которого произошло бы отчуждение территории страны. В этом случае прокуратура хоть и признала факт халатности при подписании соглашения, но заявила, что так как парламент не ратифицировал соглашение и последствия халатности не наступили, то никакой ответственности чиновник не несет. А вот еще одна нашумевшая история с выдачей гражданства. В октябре прошлого года общественности стало известно, что президент страны, используя свое служебное положение, дал разрешение на получение гражданства, в том числе и людям, которые по закону не имеют права на его получение. К примеру, обладают гражданством других стран. Проверять действия президента на законность прокуратура не решилась. Но чтобы успокоить общественность, объявила о проверке паспортного управления Министерства внутренних дел. Это было в январе 23 года. Общественности до сих пор ничего не известно о результатах той проверки. Этот перечень дел, в которых прослеживается коррупционная направленность, можно продолжить и вспомнить и историю с майнингом, и многое другое. Но самое интересное другое. За 8 месяцев нынешнего года я обнаруживала только один факт – изменение меры пресечения в деле коррупционной направленности. 20 января Сухумским городским судом в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении экс-министра культуры Гудисы Акраба, обвиняемого в присвоении денежных средств в особо крупном размере, экс-министру изменили меру пресечения на домашний арест. К тому времени он находился под арестом уже 9 месяцев. На мой взгляд, более чем достаточный срок для проведения расследования и направления дела в суд по существу. Судья Сухумского городского суда Белла Хасая, в производстве которой находилось уголовное дело, освободила подсудимого из-под стражи и поместила его под домашний арест сроком на 6 месяцев. На постановление Сухумского городского суда от 20 января прокуратура планировала принести кассационное представление. Видимо, не принесла, так как в ответе судьи и прокурору говорится, что в кассационную коллегию судей Генеральная прокуратура не обращалась. обращалась ни разу. Более того, с 2020 года в суды общей юрисдикции поступило всего-то только 5 уголовных дел коррупционной направленности, по которым вынесены обвинительные приговоры. Фактов вынесения оправдательных приговоров, по которым подсудимые освобождены от наказания, не имеется. Может, не стоило прокурору на зеркало пенять? Или уже набраться смелости и честно сказать, кто и что мешает прокуратуре расследовать дела коррупционной направленности? Тем более, что всем очевидно, что касаются они все высокопоставленных чиновников, начиная с президента. И еще не могу завершить свое мини-исследование, не вспомнив о профессиональном интересе. 30 июня нынешнего года под председательством генерального прокурора Адгура Агарба прошло координационное совещание руководителей правоохранительных органов республики, посвященное вопросам, связанным с выявлением, пресечением, раскрытием и расследованием хищений бюджетных средств. В постановлении речь идет о пресловутой прозрачности. Я даже процитирую: активнее использовать возможности СМИ для освещения деятельности по борьбе с преступностью в указанных сферах. Никакой активности в этом направлении я не обнаружила. Более того, все чаще сталкиваюсь с категорическим отказом работников прокуратуры, присутствующих на судах, дать разъяснения и комментарии для СМИ. Прокуроры ссылаются на некий внутренний циркуляр, запрещающий им комментировать, предоставлять информацию СМИ. Похоже, что приказы начальства для блюстителей закона куда важнее, чем сами законы.
Это был «Взгляд» из Сухуми и Зиды Чайня.
Эхо Кавказа.
Экономическая тема. На этой неделе истек 5-летний срок, отведенный Пенсионному агентству Грузии для инвестирования пенсионных накоплений граждан. Теперь гражданин может самостоятельно оценить риски вложения средств. За тех, кто по каким-то причинам этого выбора не сделает, решит государство, направив его средства в наименее рискованные портфели. О подводных камнях новой системы с экспертами поговорил Ираклий Орагвелидзе.
С января 2019 года в Грузии заработал специальный пенсионный фонд, в который направляются обязательные отчисления граждан, которым к моменту принятия закона не исполнилось 40 лет. Они в обязательном порядке отчисляют пенсионный фонд 2% от своего дохода. Дополнительно по 2% фонд отчисляют государство и работодатель. Контроль поступлений возложен на пенсионное агентство, которое вкладывает их в различные экономические проекты для роста доходов фонда. Однако, по словам экспертов, этот рост уже отстал от инфляции, поэтому в декабре прошлого года в методику инвестирования пенсионных сбережений внесены изменения. Если до сих пор большая часть сбережений размещалась на банковских депозитах и в государственных ценных бумагах, то 6 сентября они по выбору граждан будут распределены по трем видам портфелей, в том числе за рубежом, в зависимости рискованности вложения – высокой, средней и низкой. За тех граждан, которые не сделают такой выбор, его автоматически сделает государство. В зависимости от их возраста, агентству разрешено раз в год менять инвестиционные категории. Как поясняется, вложения в международные акции в долгосрочной перспективе являются одним из лучших способов приумножить пенсионный капитал. Вице-президент Нацбанка Николаус Гагуа дал СМИ разъяснение по этому вопросу.
Портфель с низким уровнем риска больше подходит тем, кто приближается к пенсионному возрасту и хочет, чтобы их пенсионные накопления не спеша росли в течение следующих 5 лет. А для тех, кто будет накапливать эту сумму в течение 15-20 лет, возможно, больше подойдет портфель со средним и высоким риском, поскольку такие портфели характеризуются более высоким ростом в долгосрочной перспективе.
Заявил Николас Гагуа. Если по какой-либо причине гражданин не обратится в пенсионное агентство, то его средства, если ему меньше 40 лет, будут вложены в растущий с высокой долей риска инвестиционный портфель, где 60% средств будут размещены в иностранной валюте или за рубежом. От 40 до 50 лет – смешанный инвестиционный портфель, где доля инвестиций за рубежом составит 40%. Работники же старше 50 лет попадут в стабильный, наименее рискованный инвестиционный портфель с долей зарубежных активов в 20%. Согласно отчету, Стоимость пенсионных активов по состоянию на 31 июля текущего года составила 3 миллиарда 760 миллионов долларов. Количество участников пенсионной схемы составляет 1 миллион 426 тысяч человек. Аналитик IDFI Михаил Кукава говорит, что у пенсионных реформ во всех странах есть одно общее – осознание того, что постоянное повышение социальной пенсии вместе с увеличением налоговых поступлений сдерживает экономический рост и развитие страны.
Без реформ социальная и базовая пенсия продолжает расти, и негласное обоснование накопительной пенсионной системы заключается в том, что когда большинство получателей государственных пенсий одновременно будет клиентом накопительной пенсионной системы, базовая пенсия не будет увеличиваться. С начала реформы реальный прирост составил 3,5%, что, согласитесь, в разы отстает от инфляции. Поэтому будущее пенсионных накоплений Грузии зависит от того, как пенсионное агентство справится с выбором риска, с которым сталкивается пенсионные фонды многих стран. Следует также учитывать, что в богатых странах за пенсионными фондами стоит ощутимый фискальный ресурс, а в Грузии он настолько скуден, что компенсировать пенсионные накопления деньгами налогоплательщиков невозможно.
Как подчеркивает эксперт, даже в рамках существующих инвестиционных возможностей агентство имеет возможность брать на себя более высокие риски, включая покупку активов в иностранной валюте, включая эмиссионные ценные бумаги. Есть активы, размещаемые в иностранной валюте. Они будут направлены на покупку акций или других относительно рискованных инструментов. Появится возможность увеличения маржи. В Грузии пенсионный возраст для мужчин составляет 65 лет. Женщины могут выйти на пенсию в 60. В 2012-2022 годах число получателей пенсии по старости увеличилось на 125,5 тысяч человек, а доля пенсии в расходах бюджета увеличилась с 16 до 19% и достигнет 21% расходов в текущем году. Согласно исследованиям, при сохранении нынешних темпов старения, к 60-му году расходы пенсионеров по старости составят около 33% доходов бюджета. Эти изменения ставят под сомнение устойчивость системы социального пенсионного обеспечения. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем говорить об экономике. Кабинет министров самопровозглашенной республики Абхазия на этой неделе распространил комментарии о ситуации на топливном рынке. Правительство разъясняет, как формируются цены на топливо, и сетует на то, что политически мотивированные круги не желают учитывать реальные обстоятельства, в частности то, что в республике не хватает объектов хранения топлива. На этот комментарий ответил экспертный фонд ААМТА. Его председатель, экс-депутат парламента Наталья Смыр, поделилась с нашим сухумским корреспондентом Еленой Заводской своим видением ситуации и предложениями о том, как ее изменить.
Наталья, чем вызван ваш комментарий? Вы отвечаете на заявление правительства?
Побудило нас дать ответ на заявление пресс-службы Кабинета министров. Я не могу понять, это официальное заявление Кабинета министров, либо какого-то, я извиняюсь, блогера из Фейсбука. Вот я лично к этому отношусь так. Там сидит какой-то подсвинист у них и пишет вот просто вот такие заявления, которые не соответствуют ни духу, ни характеру, ни сути того, что должен делать сам Кабинет министров. Развился топливный кризис. Я считаю, что Кабинет министров, как и без исполнительной власти, должна была четко объяснить, что явилось причиной и пути решения данного вопроса. Мы не видим ничего в заявлении Кабинета министров, мы видим только одно. Вот опять виновата оппозиция, вот она все превращает в политику. Понимаете, и все для Кабинета министров в какой-то момент становится очень неожиданным. Знаете, как с них на голову свалилось вот повышение цены, топливный кризис прямо пропорционально тому, что идет повышение цен на все жизненно важные продукты. Прямая взаимосвязь. Поэтому к этому вопросу надо было подготовиться пораньше.
Если я вас правильно поняла, правительство не предлагает никаких возможностей для решения этой ситуации. Но у вас есть предложение. Что вы считаете возможным сделать в этой ситуации, чтобы успокоить возмущение людей, чтобы это как-то повлияло на то, чтобы цены на топливо уменьшились?
Повышение цены на нефтепродукты было не столь неожиданно. Это вполне было закономерно. В силу того, что у нас нет своих нефтегазовых заводов, мы это приобретаем. Сегодня правительство, руководство страны нам говорит, что рынок диктует цену, поэтому цены возросли. Но мы же понимаем, что если вы закупаете на рынке, то у нас свои есть методы регулирования цены. В частности, это прямая функциональная обязанность нашей исполнительной власти, в частности, Министерства экономики. Как можно регулировать цену? В первую очередь, это убрать ввозной НДС. Если ввозной НДС мы уберем, цена на все эти продукты резко уменьшится. Я возьму минимум на 5 рублей точно. Но вот представьте, что на 5 рублей снизится цена. Это уже ощутимый вклад? Я думаю, что да. У нас существует квота на ввоз нефтепродуктов. В эту квоту включили все виды нефтепродуктов. Это бензин. 100-й, 92-й, 95-й вид топлива. А есть понятие социального вида топлива. Это 92-й, на который регулируется цена, она устанавливается цену. Можно из этой квоты вычленить все виды бензина и делать квоту только на один вид. Мне кажется, что правительство в этом заинтересовано, хотя оно напрямую никак не связано, но является в некотором смысле аффилированным лицом выгодополучателем. Ну как это происходит? Скажите, пожалуйста, из года в год одно и то же у нас. Вот сейчас мы, как и все фонды, предлагаем уменьшить НДС. Тут парламент принял данное решение. В середине закона нельзя уменьшать ни доходную часть, ни расходную. Но для этого оно и государство, для этого оно и исполнительное власть, что она может выделить дотацию на сумму уменьшения НДС. Почему не делать этого?
Как влияет на ситуацию дефицит объектов хранения нефтепродуктов? И какая ситуация сложилась в этой области?
В этой области кошмар происходит вообще. По Ачинцевской нефтебазе ее уже нет, а Будаутскую собираются продать. То есть они говорят, что может быть мы здесь запасы горюче-смазочных материалов бы у нас имели бы по старой цене, но у нас нет где хранить топливо. Если меня простите, идет разбазаривание Будаутской нефтебазы, она готовится к продаже. И у нас получается, что у государства нет мест, где хранить топливо. Скажите, это проблема только сегодняшнего дня? А вчера эти проблемы не было. Есть такое понятие корпоративного сговора. Идет умышленное банкротство, нанесение умышленного вреда местам, где должны храниться. То есть это делается заведомо. А потом мы говорим, мы не можем купить такой объем горюче-смазочных материалов, у нас негде их хранить, мы покупаем по мере необходимости. А цена каждый раз растет. Что нам теперь делать? Вот такие объяснения в целом звучат от исполнительной власти.
В чьих интересах эти объекты охранения продаются, закрывают? Какой в этом смысл? Кто выгодополучатель?
Вообще это регулируется, откровенно говоря, Министерством экономики. Но у нас также существует организация Абхазов. Якобы у Абхазова есть свои мощности, где должны храниться горюче-смазочные материалы. Эта организация должна непосредственно участвовать в том, что происходит в ГТМ в стране. Ну, можно сказать, что они сторожат только горюче-смазочные материалы. Все основное занимается непосредственно кабинет министра, Министерство экономики. Депарк у нас существует, якобы организация, которая должна этим заниматься, но она не участвует ни в приобретении, ни в чем. Она просто предоставляет свои мощности, где хранятся горюче-смазочные материалы и получают за это определенную часть дохода. Вот и все.
Странная возникает ситуация, что одни нефтебазы ликвидируются, и в то же время мы видим, что в непосредственной близости от источников воды строятся какие-то новые нефтебазы. Как бы вы это прокомментировали? Что происходит? Зачем уничтожать одну нефтебазу и строить в этом же районе или в соседнем другую?
Вот сейчас банкротится, разрушается нефтебаза, принадлежащая Абхазтоку, но при этом на откуп отдается возможность строительства новых хранилищ коммерческой организации. Понимаете? В этом и существует некий корпоративный какой-то сговор. Мне это видится таким образом. На протяжении последних вот сколько, 3 лет нынешней власти всегда говорят о том, что государство плохой менеджер, не умеющий руководить, управлять, быть активным руководителем. Все это надо обнулить. То есть все, что связано с государством. При этом надо дать возможность коммерческим структурам. Вот это сейчас и делается. А потом на рынке топлива у нас возникнут 2-3 собственника, они вступят в сговор, результат мы будем видеть на лицо. Они будут монополистами на установление цен в стране. Вот и все, к чему мы идем. А в государственные объекты мешают этому, поэтому их умышленно разрушают и банкротят.
Тема топлива очень бурно обсуждается в Фейсбуке. Но вот была объявлена протестная акция, насколько я понимаю, люди на нее не пришли. Может быть, эта тема вообще не волнует людей совсем?
По вопросу митинга по топливному кризису. Вы знаете, у меня такое складывается впечатление, что это сама власть организовала данный митинг, а не показывает народу, чтобы в очередной раз люди не собрались, чтобы лишний раз утереть нос для позиции. Я бы хотела бы обратиться к нашему народу, быть живым участником в Фейсбуке, этого не всегда достаточно. Мы сейчас стоим на пороге больших перемен, на пороге принятия очень страшных законов, очень опасных законов для нашей страны. Знаете, возмущаться недостаточно, надо еще и принимать участие в том, что касается непосредственно страны.
Секс с депутатом парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Натали Смыр беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.